Гала Артанже. Шпилька. Читает Анна Ченцова. А был ли мальчик? Понедельник. В любом городе России явление капризное, с характером, как и положено настоящему понедельнику. Тяжкий вздох отчаяния, недоуменный взгляд в календарь и немой вопрос к мирозданию: «Но почему выходные так стремительно улетучиваются?» Но для Софьи Васильевны Волковой, совладелицы детективного агентства с хитроумным названием «Шпилька», первый день недели традиционно превращался в ленивый джаз отдыха. Как говаривал Бунин, покой и воля — вот о чем поет душа. И душа Софьи действительно напевала негромкую мелодию: «Никаких расследований, время собирать камни». Формально пребывая на пенсии, бывшая учительница литературы открыла агентство скорее для своего ученика Александра Данилина, чем для себя. Словно литературный редактор, правящий чужой, местами корявый текст, она вмешивалась в расследование лишь эпизодически, из чистого любопытства и желания размять детективные косточки и мышцы, если дело пахло чем-то необычным. В своей маленькой двухкомнатной квартирке провинциального городишка Энск Софья Васильевна восседала за кухонным столом, философски препарируя гречневую кашу, один глаз в тарелке, второй в традиционном утреннем кроссворде. В ее годы, конечно, можно было позволить себе роскошный завтрак, например, булочку с корицей. Но дисциплина фигуры, хоть и дремлющая, все еще изредка подавала признаки жизни. Хотя, будем честны, фигура давно уже махнула рукой на изящество форм и ушла в самоволку на вольные просторы и хлеба. «Софья Васильевна, у нас пожар! Срочное дело!» Взволнованный голос ее помощницы Анны ворвался телефонным динамитом в тишину утра. «Я знаю, знаю, понедельник ваш выходной, но Александр Николаевич уехал в Москву в редакцию газеты по делу писателя о нарушении авторских прав». А клиентка говорит, что это вопрос жизни и смерти. Анна, как и полагается девушке ее возраста, фонтанировала энергией молодого вулкана. Ее мировоззрение взросшено на сериалах, в которых главная героиня с правильно подобранной помадой непременно найдет ключ к счастью. С интонацией шекспировской героини Софья вздохнула, отставляя тарелку. «Клиент — это хорошо», подумала она. «Деньги за работу еще лучше. Хотя, боюсь, это очередная пенсионерка, потерявшая кота, или торговка, подозревающая соседа в краже мешка картошки с ее балкона». Поворчав для приличия, как водится у классических литературных героинь, она все же собралась и отправилась в агентство. Клиентка оказалась ухоженной дамой средних лет с губками, словно сошедшими с конвейера издательства молодежного журнала. «Нынче губы штампуют, как пирожки в пекарне», — мелькнула мысль, но привычную усмешку Софья сдержала. «Софья Васильевна», — клиентка огляделась по сторонам, будто искала в углу скрытую камеру или пару оперативников в штатском, — «мне вас порекомендовали в салоне красоты «Шарм». «Ага, вот оно что!» «Шарм» был тем местом, где можно услышать больше исповедей, чем в Ватикане. Пока клиенткам красили ногти или мазали лицо чудо-кремами, те вываливали свои самые сокровенные тайны, и, видимо, кто-то решил, что Софья Васильевна может помочь этой даме решить проблему. Сама Софья, кстати, была VIP-клиенткой салона. Бесплатный пожизненный абонемент имелся у нее не за красивые глазки, заслужила своей первой детективной авантюрой. «Внимательно слушаю вас», — кивнула Софья, подперев подбородок рукой. Как знаток душ, она уже чувствовала, что это будет либо развод, либо измена, либо семейное проклятие, и кулак под подбородком помогал нижней челюсти скрыть ленивый зевок. «Мой муж, мне кажется, у него кто-то есть», — начала клиентка, нервно заламывая пальцы. Он часто уходит вечерами. Говорит, поздние встречи по работе. Но я ему не верю. Он стал другим, задумчивым, отстраненным. Я хочу знать правду». Софья лишь приподняла бровь, как опытный читатель, предугадавший финал слишком предсказуемого сюжета. Она слышала подобные истории столько раз, что могла бы и сама писать по ним романы и поставить их на поток. Однако клиент есть клиент, надо вникать. «Вам нужно имя любовницы», — уточнила она. «Да», — кивнула клиентка, — «проследите за ним, пожалуйста. Мне важно знать, кто она и где живет».
«Хорошо»,
— ободряюще улыбнулась Софья, записывая детали, — «но предупреждаю. Правда, иногда бывает хуже, чем самые страшные фантазии». Клиентка напряженно кивнула. Что-то в этой женщине подсказывало Софье, что пахнет здесь не только изменой. В тот же вечер, вооружившись биноклем, удобной обувью и здоровой долей скептицизма, Софья сидела напротив ресторана «Волга» в своей недавно приобретенной, видавшей виды Мазде. Именно сюда, по словам клиентки, ее благоверный время от времени наведывался после работы. Эти плотные бизнес-ужины, как он их называл, наводили на мысль, либо мужчина решил стать профессиональным дегустатором, либо ему кто-то греет аппетит чем-то более интересным, чем ресторанная еда. Минут через 10 из серебристого «Мерседеса» вышел объект слежки. Высокий мужчина лет 45-48, ухоженный, с таким самодовольным выражением лица, будто владел он не только «Мерседесом», но и всем городом, и все жители вращались исключительно вокруг хозяина.
«Мэр, да и только!» — фыркнула Софья.
Она открыла свой крохотный термосок, глотнула остывшего кофе и приготовилась к наблюдению. Мужчина вошел в ресторан, а через пару минут за его столик присела вовсе не молоденькая красотка. Женщина лет 50 с деловитым видом и строгими манерами. На роль любовницы она не годилась. Ни флирта, ни кокетливых взглядов. Они что-то обсуждали. Затем мужчина достал конверт и протянул собеседнице.
«Так-так... А вот это уже интересно», — пробормотала Софья, придвигая бинокль ближе к глазам.
Женщина взяла конверт, мельком заглянула в него и тут же спрятала в сумочку. Губы незнакомки шевельнулись так, что стало ясно, она высказала недовольство. Мужчина пожал плечами и что-то коротко ответил. «Жаль, Софья не умела читать по губам. Мечта стать сурдопереводчиком осталась в далекой юности». А через минуту женщина, явно раздраженная, быстрым шагом вышла из ресторана, оставив своего партнера наедине с бокалом вина и легким недоумением.
«Ну что, голубчик, кто это был?» —
задумчиво пробормотала Софья и защелкала камерой, не спуская глаз с незнакомки.
«Или какой-то шантаж, или...»
Дело принимало любопытный оборот. И суть явно была не в любовной интрижке. Софья быстро завела машину и не спеша выехала на дорогу. Необходимо было выяснить, кто эта загадочная дама и что находится в том конверте, хотя и дураку понятно, что. Включив фары, Софья медленно двинулась следом, соблюдая безопасную дистанцию. Слежка в ее возрасте казалась немного комичной. Софья чувствовала себя героиней дешевого шпионского фильма, но азарт брал свое. Дама села в темно-синий «Лексус», припаркованный невдалеке, и уверенно выехала на главную дорогу. Детектив прибавила газу, пытаясь не отстать.
«Ну, милая, давай посмотрим, куда тебя несет».
Каково же было удивление, когда «Лексус» направился в ее родной Энск. Через 10 минут езды по Энску машина свернула к элитному жилому комплексу. Софья Васильевна обомлела, широко открыв рот.
«Волжские просторы! Опять они!» — протянула она, чувствуя легкое возбуждение. «Дежавю!»
Этот комплекс уже фигурировал в ее расследованиях. Неужели все опять замыкается на тех, кто в нем живет? Лексус остановился.
Женщина вышла из машины. Вынув телефон из кармана, Софья увеличила масштаб, и камера опять принялась за работу. Что-то в лице дамы показалось знакомым, что-то едва уловимое и ускользающее. Не оглядываясь, женщина направилась к центральному из 7 пентхаусов волжских просторов. Софья пристроила свою старушку Мазду на парковке напротив подъезда, открыла капот, склонилась, изображая, что чинит что-то. Пока она ломала голову, как выудить информацию, дверь подъезда распахнулась, и навстречу даме вышел высокий мужчина с длинными седыми волосами. Художник Арсеньев. Тот самый импозантный тип, с которым Софья пересекалась по делу туфли цвета фуксии. В глубине Софьиной дремлющей женской души пробудились слабые нотки волнения. Да, чутье у Софьи уже не просто ёкало, а било в набат. В этой истории все будет гораздо запутаннее. За первым слоем тумана скрываются еще несколько. Незнакомка и художник поздоровались, и Софья напрягла слух, не забыв включить лазерный подслушивающий аппаратик, подаренный самой себе 1,5 месяца назад на 8 марта. «Ты не должна была сюда приезжать. Все уже давно решено, это дело прошлого». «Нет, не решено», — резко ответила женщина. «Она должна узнать правду». Художник нервно оглянулся. «Я же предупреждал, если они узнают, что ты на свободе!» Дальше услышать не удалось. Они вошли внутрь подъезда, и дверь захлопнулась. «Ну, теперь окончательно ясно, что дело темное», — пробормотала Софья. «Пора узнать, что скрывают эти волжские просторы и кому выгодно молчание». Возвращаться в офис Софья не стала, а направилась в свою квартиру неподалеку от волжских просторов. Квартиру с трудом можно было сравнить с офисом, но Софья любила работать дома, здесь пахло вчерашним кофе, геранью и безнадежным оптимизмом. Анна уже вернулась из шпильки. Она поджидала хозяйку квартиры с видом котенка, нахально устроившегося на теплом пледе и всем своим видом демонстрирующего: «Я тут был всегда, и все меня любят». И хотя Анна не была кошкой, приручить ее было все же задачей не из легких. Бывшая воспитанница детдома, сбежавшая в Москву за легкими деньгами, оказалась в ловушке собственного обаяния и редкого таланта попадать в неприятности и беду. Когда в подворотне старого московского двора двое подозрительных подвыпивших типов пытались затащить ее в старую развалюху Ниву, Александр Данилин, оказавшийся в Москве по очередному делу, вмешался без лишних раздумий. Он буквально вырвал девчонку из их лап. Те явно затеяли что-то опасное, гораздо хуже, чем простое похищение. А так как жить сиротинке было негде, Данилин, не очень понимая зачем, привез ее в Преславль и со смущенным видом представил Анну Софье Васильевне как новую аутсорсинговую проблему. Софья хоть и удивилась, но приютила девушку у себя. Не то чтобы из великодушия, но у нее было 2 серьезных повода. Во-первых, Анна сочетала в себе обаятельную бесшабашность, наивность и врожденную склонность быть благодарной за каждый, даже самый мелкий добрый поступок. А во-вторых, не имея своих детей, Софье не терпелось понять, как на таком хрупком основании, без какой-либо базы, строится жизнь такого неприспособленного существа. Они уживались, как мудрая бабушка, пожившая свое, и внучка, довольствующаяся пока что только бесплатным ужином и постоянной работой на побегушках в детективном агентстве. Знаток литературы и театральных пьес, Софья всегда считала, что настоящее расследование — это не только набор логических умозаключений, но и целый театр абсурда, где каждый герой играет свою, порой совершенно неожиданную роль. Чеховские записные книжки в данный момент могли бы позавидовать сюжету, который разворачивался прямо сейчас. Она уселась перед своим древним компьютером. Эта машина видела столько всего, что при включении тихонько вздыхала, просясь на покой. «Ну что, старина?» — обратилась к компьютеру Софья. Покажешь мне сегодня правду или будешь капризничать? Послужи еще немного во благо расследования, и я обещаю тебе скорый отдых на заслуженной пенсии». Экран пару раз неуверенно поморгал, но, видимо, решил, что сопротивляться бесполезно, и, наконец, засветился. Софья хрустнула пальцами и приступила к главному ритуалу современного детектива — поиску информации в интернете. —